Андрей, у меня один вопрос, который мне часто задают студенты. Он заключается в следующем. У нас курс по философии, но когда вы начинаете нам рассказывать про пространство и время, про субстанциальную, реляционную модель, такое ощущение, что мы сидим на лекции по физике. Да? А нет ли здесь какого-то, может, философского провала? Да? Почему вдруг, когда мы начинаем говорить о пространстве и времени, фигурами, на которые мы опираемся, ориентируемся, приводим примеры, становятся, собственно, не мыслители, а ученые?
Ну, здесь все-таки важный момент. Речь идет не о том, что философия здесь воспроизводит физику, да, она интерпретирует данные физических теорий. Она интерпретирует, что это значит. В этом смысле, ну, если угодно, например, никакая физика нам не говорит вообще о ракурсах, значении, понимании того же самого времени и пространства как таковых. Да, мы ведь говорим в рамках физических теорий, мы говорим о том, что вот в рамках данного физического понимания под временем подразумевается то-то и то-то.
Нет, смотри, что я имел в виду? Вот, допустим, да, вопрос, как соотносится пространство и время с материей? Да? И мы знаем, что правильный ответ, философский ответ заключается в том, что пространство и время есть там атрибуты, свойства и так далее, и так далее, и так далее. А вот до этого был другой неправильный ответ, да, когда пространство и время считалось существующими автономно, независимо субстанциями. Да? Вот у меня вопрос, да, который заключается в следующем. Философия здесь действительно так сильно нуждается в науке? Это первый вопрос, да? И может ли она предпринять какие-то такие решения? Может ли она сказать что-то, не опираясь и преодолевая, собственно, в смысле, науку? И может ли она обойтись без науки и как-то вступить с ней в конфликт? Вот, да? То есть ты понимаешь.
Смотри, это все веер сильно разных вопросов. Во-первых... Может ли философия вступить в конфликт, например, с конкретным дисциплинарным научным знанием? Да, собственно, почему нет? Да? И, исходя из определенной философской перспективы, исходя из конкретных философских воззрений по отношению к тем или иным научным концепциям, к тем или иным дисциплинам, ставятся философские вопросы. Ну, например, демонстрируется, что если мы, например, докрутим, да, если мы извлечем выводы из этих научных концепций, да, или из этих дисциплинарных пространств, или если эти дисциплинарные пространства претендуют вот на то, чтобы как раз перестать быть точкой зрения конкретной дисциплины, а претендуют на некое мировоззренческое, на философский уровень, то здесь вполне возможен философский конфликт. Более того, вся история философии и нынешнее состояние философии. Это очень сильная формулировка, вся история философии, это, конечно, глупости. Понятно, что в той мере, в которой мы говорим о науке в современном смысле слова, это, вообще говоря, история сравнительно недавняя, это история нового времени, но вот для нового времени, вообще говоря, это довольно такая знакомая вещь в философии. Ну, например, история о том, как устроен, ну, например, как устроен экономический взгляд, как он выстроен, каковы, например, политические следствия вот этого экономического взгляда и тому подобное. Или, например, что означает та или иная физическая модель, да, что означает, ну, например, опять же, если мы будем исходить из определенного физического взгляда, да, и докручивать его до предела, то где у нас возникнут, ну, например, какие следствия вытекают, и можем ли мы это принять? А вот смотри, вот следующий момент. А можем ли мы обойтись здесь без науки? Собственно, тут ключевой момент, что значит это самое «мы». В том плане, что да, понятно, что есть очень разные модели философствования, есть разные философские подходы, в том числе, которые претендуют на возможность действительно некого философского, философского знания, которое, ну, например, идет вне научного знания, да, которое в этом плане подвергает научное знание критике, они опираются на него или вообще предлагают альтернативу. Но можно сказать, что все-таки в более или менее знакомом нам таком условном мейнстримном виде речь идет скорее о том, чтобы опираться на научное знание и вместе с тем одновременно прояснять как раз следствие этих научных концепций, более того, прояснять в том числе и для самой науки, задавать вопросы по отношению к этому. Что это означает? Действительно ли, например, имеется в виду то, что говорится? Да? Где ограничитель, например, этого знания? Где пределы данного, например, теоретического подхода?
Вот мы говорим о времени, да, и когда мы говорим о времени, мы очень часто, собственно говоря, в нашем жизненном опыте смешиваем его субъективное и какое-то объективное понимание. Потому что когда мы говорим об объективном течении времени и говорим о том, что вот, дескать, есть же научные факты, что имеется в виду, да? Имеется в виду, что есть некие теоретические модели, допустим, связанные с современной физикой, которые показывают, что, в принципе, в этих моделях, да, свойства пространства, времени зависят от массы объектов и скоростей, с которыми они двигаются, что, в общем, противоречит каким-то нашим ощущениям, которые у нас складываются в повседневной жизни. Да? И вот эта данность, да, ну, вроде бы мы ее должны принимать в расчет. Правильно?
Да, мы должны принимать ее в расчет хотя бы потому, что она, в частности, попутно, она же не просто нам дает подобное описание, она попутно еще дает нам и объяснение, почему, например, нами время и пространство переживаются именно так, как они нами переживаются. Тут даже не философия, тут гораздо более широкий горизонт целого ряда дисциплин. Мы с самого хода, да, просто, мы, в смысле, мы с тобой, да, что можем здесь сразу перечислить? Мы можем говорить о разных формах, ну, например, психологического переживания времени и пространства. Мы можем, например, говорить о том, как у человека в рамках там взросления, буквально, да, тут легко мы можем обратиться к той же самой психологии детства, психологии восприятия, как у него формируется, собственно, и как меняется, да, то же самое пространство, да, что для него значит, как формируется временная модель, как все это соотносится. Мы можем говорить, опять же, просто перечисляя, мы можем говорить о разных временах в разных культурах, мы можем говорить о разных временах, посаженных, например, на разные способы взаимодействия с окружающим миром. Если брать такой вот совсем хрестоматийный заход, понятно, что предельно мы можем говорить, например, о том, как устроено время в земледельческих культурах, как оно устроено у кочевников, как оно устроено в модерной индустриальной культуре.
То есть ты хочешь сказать, что физика не имеет монополии на время?
Ну, физика описывает свое физическое время.
Понятно. А получается, кроме физического времени?
Кроме физического времени есть другие способы, есть другие уровни просто.
Вот только вот я понимаю, что в этот момент сейчас просто вот мы потеряли физиков. Да? То есть, нет, больше ничего, допустим, нет. Есть только единственное. То есть, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что это время, оно, условно говоря, описывается и работается с ним не так, как работает с временем физическим, но при этом оно не является от этого менее объективным, да, или менее научным, или как сформулировать,
да,
менее достойным изучения. Оно тоже реально.
Ну, смотри,
да?
Оно другое. Что значит менее или более? Да, в том плане, что это же не история который мы можем описать на уровне, что, например, там, в земледельческих обществах вот это переживание там, времени, оно субъективно. Вот, вот тут как раз не получится так сказать, mm-hmm. потому что что значит субъективно? В этом смысле это та форма соотнесения, которая является разделяемой
mm-hmm.
с другими. В этом плане это не история про голоса в моей голове.
Я понял. То есть, Андрей, правильно ли я вот попробую сейчас все-таки тебе угодить? Я понимаю, что это сложно, в общем. Я просто сочувствую студентам, которые тебе пытаются что-то сдать. Вот. Но все-таки, вот, когда мы говорим об этом, мы говорим, что вот на Земле в разные культуры, в разные эпохи, допустим, да, в Средневековье, мы говорим, что у человека в Средневековье была определенная, очень своеобразная картина мира, в разное Средневековье, разная картина, допустим, земледельческая, и он по-разному воспринимал
и,
себя.
Например, мы говорим о времени монастыря.
Да, да, окей. И говорим о современности, и там другое время, хотя с точки зрения физики это те же самые объекты примерно, той же массы и движущейся, например, на тех же скоростях.
А, вот тут как раз в этом и прикол. Прикол заключается именно в том, что, смотри, ты говоришь об объектах, но у нас как раз история про взаимодействие между ними.
То есть, видимо, я опять не стал, понял.
И, смотри, в этом смысле, да, если мы говорим о том, что вот перед нами, речь идет именно о физической картине, да, перед нами будет вот одна и та же физическая рамка, да.
Да, но использовать ее в данном случае бессмысленно, просто потому что она нам не даст специфики этих эпох.
Да, она нам не объяснит, она нам ничего не скажет о том, как эти люди в рамках этого физического времени, еще раз, в рамках этого физического времени взаимодействуют в этом физическом времени, как они обращаются с темпоральностью, что для них вообще, да, вот эта самая темпоральность, и так далее, и так далее. Причем она всегда множественная, да, в этом смысле, что тоже, вот тут очень важный заход, да, о чем ты начал как раз говорить, что мы в любом случае как-то укрупняем, очень легко начать рассуждать о каком-то времени Средневековья, но у нас в свою очередь получается, что даже мы с тобой, вот здесь на уровне, еще раз, да, вот на уровне уже не физического, на уровне условно-культурного времени, да, о котором мы говорим, мы с тобой оперируем, и более того, мы с тобой действуем во времени в разные моменты, в разных регистрах своего существования по-разному.
Угу. Да? Вот. У нас еще и разные времена, и они текут по-разному.
Ну, например, линейное время, да, когда мы говорим о модерности, да, кто является, в этом смысле, кто утверждает вот эту линейную шкалу времени. Например, одним из ключевых агентов, здесь утверждающих, это же история про агентность, да, одним из ключевых, просто или ключевым агентом, да, совсем упрощая, ключевым агентом, который утверждает это самое линейное время, будет, например, государство, которая выстраивает для нас шкалу, которая требует, например, ежегодных отчетов, которая регистрирует даты рождения, даты смерти. Соответственно, здесь кто держит календарь? Кстати, сразу же мы можем обратиться, например, к предшествующим временам, и там, соответственно, кто держатель календаря, например, будут жрецы. Да, там,
я
по
понял.
Схеме, да? Соответственно, но помимо этого, мы же живем в сильно других
еще регистрах. И в
мы живем в циклическом, мы живем в своем биологическом времени, что тоже очень важно. Да? Mm-hmm. Мы живем в времени, которое связано с сутками. Когда мы, например, ладно, совсем элементарно, мы совершаем, например, перелет, я совершаю перелет на восток куда-нибудь. Uh-huh. Да, соответственно, длинный, куда-нибудь в Восточную или Западную Сибирь. Соответственно, в этом плане, да, вот это линейное время, с ним ничего не делать, да, государство. При этом мое биологическое время.
Ну, ходит ходуном, да. Я понимаю. Хорошо. Другой вопрос. Ты вот здесь уже упомянул, что время бывает линейное, отчасти можно какие-то линейные структуры или обнаружить формы циклическое. Вот линейность, цикличность. Давай про это поговорим, потому что обычно студенты, они понимают эти слова очень часто буквально. Время линейное, время цикличное. Оно, это время какое? Это время психологическое. То есть А где это время существует? Существует ли оно в сознании? Да. Укорено ли оно в культуре? Вот кто носитель времени?
Класс.
Где течет время? Оно течет время во внешнем мире или течет время у тебя в голове?
Смотри, тут совершенно замечательно обратиться к феноменологии для начала. И вспомнить Эдмона Гуссерля, который, в общем-то, вначале говорит достаточно простую вещь. Он говорит о том, что вот так порубить на субъект и объект у нас не выйдет. Да, в этом смысле у нас не получится...
У нас не выйдет, но студент должен.
Ну, я надеюсь, что и студент не должен.
Нет, студент должен. Он должен сказать, есть субъект, есть объект, есть отношения между субъектом и объектом. И, собственно говоря...
И кому он это должен?
Значительной части преподавателей в Российской Федерации.
Ну, смотри, как минимум есть еще такая штука, которая называется интерсубъективность.
Вот мы можем поспорить, да, вот если, допустим, половина студентов начнет говорить, что есть субъект-объектные отношения, субъект-объектная модель, а другой будет ее отрицать. И вот давай выясним, сколько из них потом сдаст, а сколько пойдет на пересдачу.
Ну, скажи так, субъект-объектные отношения, конечно, существуют, мягко говоря, да, как минимум они существуют как предмет нашего анализа, привычные нам категории, да. так далее. Но вот как раз, когда заходит речь, например, вот только что мы обсуждали разные формы времени, то спросить относительно многих из них, как минимум, да, скажу аккуратно, многие, где они находятся, у субъекта или объекта они находятся. И вот тут сразу становится понятно, что вопрос, вообще-то говоря, задан явно неправильно. Да, потому что в этом смысле не так ты не ответишь. Да, куда ты эту штуку денешь? Да, сказать, что это психологический феномен. Да, а более того, у нас же субъект, как правило, под субъектом понимается...
Да. Вполне конкретный субъект.
Да, со своими биографическими данными обстоятельствами. Это же не его штука. Индивидуальное.
Да, но при этом же совершенно четко фиксируется, допустим, поражение головного мозга, да, при которых, допустим, у человека с восприятием времени, с течением времени случаются проблемы. Допустим, он не ощущает течение времени и тому подобных вещей.
Да, и?
Может быть, это тогда значит простую вещь, что время, оно вот это вот, форма восприятия? Я просто спросил.
Стоп. Что она форма восприятия? Ну, хорошо, она форма восприятия. Я не понял, как здесь прямая связка с поражением коры головного мозга.
Нет,
потому
я имею в виду...
Здесь, заметь, ты физиологическую проблему попутно втянул, да?
Ладно, все. Не буду втягивать эту проблему. У нас и так достаточно проблем.
Как бы это хорошо. Но так вот, все-таки возвращаясь к вот этой самой теме, как минимум получается, что перед нами есть... Хорошо, если ты хочешь такой марксистско-ленинский вариант, будет тебе марксистско-ленинский вариант. Да, с субъект-объектом. Без проблем. Тут я...
Не я хочу, люди хотят.
Да, тут я сыграю в старую добрую марксистско-ленинскую философию.
Отвечаю... Скажи людям, что на экзамене говорить-то,
да,
господи.
И отвечая по-марксистски, я отвечу, что это отчужденные формы. Да, вот в этом, то есть многие из них это отчужденные формы. Да, они возникают в рамках конкретных человеческих взаимодействий, а затем они становятся, да, в этом смысле они становятся не субъективными, да, они становятся чем-то вовне тебя лежащим.
Хорошо, давай зачетку, все, давай. Молодец! Значит, сказал. Итак. Давай немного подведем некий итог, да, тому, о чем...
Как-то на марксизме ты сломался.
Да слушай, ну 20 лет я вот это слушаю, говорю...
20 лет я озвучивал фильм.
Вот, смотри, я вот, да, подведем мне некий итог, да, на что следует обратить внимание, наверное, человеку, который будет вот это вот все потом смотреть и отвечать на наши вопросы, в том, что, конечно, пункт один, да, конечно, мы должны учитывать то, что делает наука, и философия всегда так или иначе, да, она может с этим спорить, а так, ну, по-разному учитывать. Но философия никогда не была уделом вообще людей малограмотных и необразованных. Ну, это недавно, когда просто ЕГЭ ввели, и кто не поступает туда, поступает на философский. Вот. Но вообще-то, да, философия всегда шла рукой об руку, да, науку. Есть, ну, не всегда, хорошо, довольно часто. И многие ученые, в том числе и физики, в том числе были и, ну, как сказать, философами, да. Пункт первый. То есть, но, что важно, и мне кажется, это действительно правильно, я думаю, что я понял правильно, кроме вот, вот этого восхищения перед объективным временем, там, механическим, либо каким-то еще, которое фиксируется, и в рамках которого мы живем, да?
Смотри, тут подвох. Не объективным временем, а физическим временем.
Физическим временем, хорошо.
Да, потому что да, в этом смысле...
Согласен,
если,
да.
Если ты скажешь, что, например...
психологическое время не объективно,
ну, или, например, государственные регламенты, например.
Окей. Хорошо. И получается, что есть физическое время, да, и оно описывает в том числе мир, но мир также описывается и другими способами.
Да, только тут дальше начинается очень важный разговор, да, что это не история про то, что одно противоречит другому, а дальше начинается история про то, насколько мы можем это собрать воедино, да, насколько перед нами либо выстраивается иерархическая система, когда мы говорим, что вот перед нами есть, да, физическая реальность, и уже, соответственно, на следующих уровнях, да, мы имеем дело с другим переживанием, действием, так далее. Либо речь идет о том, что мы не можем выстроить вот этот иерархический подход.
Mm-hmm.
Да, соответственно, более того, я бы сказал, что вот от этой красивой иерархической схемы, ну, я вначале хотел сказать, что от нее мало что остается, потом я подумал, что это, конечно, не очень корректная формулировка, но во многом именно благодаря, в том числе и модерной физике,
угу.
Да, имеется физике 20-21 века, и тому, как она переопределяет наши представления, да, насколько она дает нам неочевидные. То есть совершенно, ну, собственно, на чем построено много, да, она дает нам контринтуитивные выводы.
Угу.
Многом. Вот здесь вот этот простой иерархизм, простая вот эта матрешечная структура, да, она начинает, ну, не то что ломаться, она перестает быть такой простой. Да,
угу.
В этом смысле, ну, в этом смысле вдруг оказывается, что, и чтобы далеко опять же не ходить, оказывается, что у нас уже с начала 20 века как раз вот эта субъект-объектная схема вообще не работает. Да? Mm-hmm. У нас не получится никоим образом так действовать. У нас не получится здесь, в конце концов... Да, ключевой момент. Смотри, вот весь этот разговор, мы говорили о времени, почти ничего не сказали о пространстве.
Uh-huh.
По-моему, вообще ничего не сказали практически, как несколько раз назвали, заговорили о пространстве. Но ведь, например, то, с чего вообще начинается там, физическая революция в начале 20 века, это как раз с того, что у нас нет вообще никакого времени отдельного пространства. Да? У нас время пространства как четыре измерения. Вот он, собственно,
четвертое.
Время пространства как четыре, угу. Да, вот перед нами. Да? У нас нет отдельно времени, у нас нет отдельно пространства, у нас есть четыре измерения, которые вдобавок, собственно, являются реляционными. Да? То есть в этом смысле о чем здесь идет речь? С одной стороны, да, перед нами речь идет о физической концепции, для построенной как объяснение данных,
угу.
как объяснение противоречий, в данном случае не данных, которые просто появились, да, а как объяснение противоречий в существующих концепциях. Mm-hmm. И стыковка, а с другой стороны, именно потому что это работает, это одновременно огромный вызов, который затем возникает вообще для той же самой философии.
Хорошо. На этом, наверное, сейчас пока с этим вопросом остановимся, потому что ясности мы тут больше не внесем, только запутаем. У меня вот к тебе один вопрос, да. По результатам нашей беседы, как бы, если бы, да, я был студентом, я бы сдал?
Сложно сказать.
Ну, понятно. Говорить надо. Ясно все. В общем, на пересдачу. Понятно.